Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Читает Игорь Гмыза. «И не раскроется ли, наконец, природа?» Гёте. Книга первая. О мире как представлении. Первое размышление. Представление, подчиненное закону основания. Объект опыта и науки. Расстанься с детством, друг. Пробудись. Жан-Жак Руссо. Параграф первый. Мир есть мое представление. Вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только человек может возводить ее до рефлективно-абстрактного сознания. И если он действительно это делает, то у него зарождается философский взгляд на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю, что окружающий его мир существует лишь как представление, то есть исключительно по отношению к другому, к представляющему, каковым является сам человек. Если какая-нибудь истина может быть высказана априори, то именно это, ибо она выражение той формы всякого возможного и мыслимого опыта, который имеет более всеобщий характер, чем все другие, чем время, пространство и причинность. Ведь все они уже предполагают ее, и если каждая из этих форм, в которых мы признали отдельные виды закона основания, имеет значение лишь для отдельного класса представлений, то, наоборот, распадение на объект и субъект служит общей формой для всех этих классов, той формой, в которой одно и вообще только возможно и мыслимо всякое представление, какого бы рода оно ни было, абстрактное или интуитивное, чистое или эмпирическое. Итак, нет истины более несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающихся в доказательстве, чем та, что все существующее для познания, то есть весь этот мир, является только объектом по отношению к субъекту, созерцанием для созерцающего, короче говоря, представлением. Естественно, это относится и к настоящему, и ко всякому прошлому, и ко всякому будущему, относится и к самому отдаленному, и к близкому. Ибо это распространяется на самое время и пространство, в которых только и находятся все эти различия. Все, что принадлежит и может принадлежать миру, неизбежно отмечено печатью этой обусловленности субъектом и существует только для субъекта. Мир есть представление. Новизной эта истина не отличается. Она содержалась уже в скептических размышлениях, из которых исходил Декарт. Но первым решительно высказал ее Беркли. Он приобрел этим бессмертную заслугу перед философией, хотя остальное в его учениях и несостоятельно. Первой ошибкой Канта было опущение этого тезиса, как я показал в приложении. Наоборот, как рано эта основная истина была познана мудрецами Индии, сделавшись фундаментальным положением философии Вед, приписываемой в Вьясе, об этом свидетельствует Джонс в последнем своем трактате о философии азиатов. Основной догмат школы Веданта состоял не в отрицании существования материи, то есть плотности, непроницаемости и протяженности, их отрицать было бы безумием, а в исправлении обычного понятия о ней и в утверждении, что она не существует независимо от умственного восприятия, что существование и воспринимаемость — понятия обратимы. Эти слова достаточно выражают совмещение эмпирической реальности с трансцендентальной идеальностью. Таким образом, в этой первой книге мы рассматриваем мир лишь с указанной стороны, лишь поскольку он есть представление. Но что такой взгляд без ущерба для его правильности все-таки односторонен и, следовательно, вызван какой-нибудь произвольной абстракцией, Это подсказывает каждому то внутреннее противодействие, с которым он принимает мир только за свое представление. С другой стороны, однако, он никогда не может избавиться от такого допущения. Но односторонность этого взгляда восполняет следующая книга с помощью истины, которая не столь непосредственно достоверна, как служащая здесь нашим исходным пунктом, и к которой могут привести только глубокие исследования, более тщательная абстракция, развлечение неодинакового и соединение тождественного, с помощью истины, которая очень серьезна и у всякого должна вызывать, если не страх, то раздумье, истины, что и он также может и должен сказать: «Мир есть моя воля». Но до тех пор, следовательно, в этой книге необходимо пристально рассмотреть ту сторону мира, из которой мы исходим, сторону познаваемости. Соответственно этому мы должны без противодействия рассмотреть все существующие объекты, даже собственное тело. Я это скоро поясню. Только как представление, называя их всего лишь представлением. То, от чего мы здесь абстрагируемся, позднее это, вероятно, станет несомненным для всех. Есть всегда только воля, которая одна составляет другую грань мира, ибо последнее, с одной стороны, всецело есть представление, а с другой стороны, всецело есть воля. Реальность же, которая была бы не тем и не другим, а объектом в себе, во что, к сожалению, благодаря Канту выродилась и его вещь в себе, это вымышленная несуразность, и допущение ее представляет собою блуждающий огонек философии. Параграф 2. То, что все познает и никем не познается, — это субъект. Он, следовательно, носитель мира, общее и всегда предполагаемое условие всех явлений всякого объекта. Ибо только для субъекта существует все, что существует. Таким субъектом каждый находит самого себя, но лишь поскольку он познает, а не является объектом познания. Объектом, однако, является уже его тело, и оттого само оно, с этой точки зрения, называется нами представлением. Ибо тело — объект среди объектов и подчинено их законам, хотя оно — непосредственный объект. Как и все объекты созерцания, оно пребывает в формах всякого познания во времени и пространстве, благодаря которым существует множественность. Субъект же, познающий, никогда не познанное, не находится в этих формах. Напротив, он сам всегда уже предполагается ими, и таким образом ему не надлежит ни множественность, ни ее противоположность единства. Мы никогда не познаем его, между тем, как именно он познает, где только не происходит познание. Итак, мир как представление, только в этом отношении мы его здесь и рассматриваем, имеет две существенные и неделимые половины. Первое из них — объект. Его формой служат пространство и время, а через них — множественность. Другая же половина — субъект, лежит вне пространства и времени, ибо она вполне и нераздельно находится в каждом представляющем существе. Поэтому одно единственное из них восполняет объектом мир как представление с той же целостностью, что и миллионы имеющихся таких существ. Но если бы исчезло и его единственное существо, то не стало бы и мира как представление. Эти половины, таким образом, неразделимы даже для мысли, ибо каждая из них имеет значение и бытие только через другую и для другой, существует и исчезает вместе с нею. Они непосредственно ограничивают одна другую. Где начинается объект, кончается субъект. Общность этой границы обнаруживается именно в том, что существенные и поэтому всеобщие формы всякого объекта, каковы время, пространство и причинность, мы можем находить и вполне познавать, и не познавая самого объекта, а исходя из одного субъекта, то есть, говоря языком Канта, они априори лежат в нашем сознании. Открытие этого составляет главную заслугу Канта, и притом очень большую. Я же сверх того утверждаю, что закон основания — общее выражение для всех этих априори известных нам форм объекта, и потому все познаваемое нами чисто априори, и есть не что иное, как именно содержание этого закона и вытекающее из него следствие. Таким образом, в нем выражено все наше априори достоверного познания. В своем трактате о законе основания я показал, как всякий объект подчиняется этому закону, то есть находится в неизбежном отношении к другим объектам, как определяемый с одной стороны, как определяющий с другой. Это идет так далеко, что все существование этих объектов, поскольку они объекты, представления и ничего больше, вполне сводится к названному необходимому отношению их друг к другу, только в нем и состоит, и потому совсем релятивно. Об этом скоро будет сказано подробнее. Я показал там далее, что, соответственно, классам, на которые по своей возможности распадаются объекты, это необходимые отношения, выражаемые законом основания в общем виде, проявляются в других формах, чем опять подтверждается правильность разделения этих классов. Я постоянно предполагаю здесь, что все сказанное там известно слушателю и усвоено им. Иначе, если все это не было там сказано, оно непременно нашло бы свое место здесь. Параграф 3. Главное различие между всеми нашими представлениями сводится к различию между интуитивным и абстрактным. Последнее образует только один класс представлений — понятия. А они на Земле составляют достояние одного лишь человека, и его способность к ним, отличающая его от всех животных из кони, называется разумом. Кант запутал это понятие разума, отсылая к приложению и своим основным проблемам этики. Эти абстрактные представления мы рассмотрим потом особо. Сначала же будем говорить только об интуитивном представлении. Оно объемлет весь мир или совокупность опыта вместе с условиями его возможности. Как было сказано, очень важным открытием Канта является то, что именно эти условия, эти формы опыта, то есть самое общее восприятие его, всем его проявлениям одинаково свойственное, время и пространство, сами по себе, независимо от своего содержания, могут быть предметом не только абстрактного мышления, но и непосредственного созерцания. И такое созерцание не есть полученный из опыта путем повторения образ фантазии, но оно настолько независимо от опыта, что, напротив, последний надо считать независимым от него, ибо свойства пространства и времени, как их априори познает созерцание, имеют для всякого возможного опыта силу законов, сообразно которым он всюду должен происходить. Вот почему в своем трактате о законе основания я рассматривал время и пространство, поскольку они созерцаются чистыми и вне содержания, как особый и самостоятельный класс представлений. И как ни важно то открытое Кантом свойство названных всеобщих форм созерцания, что они очевидны сами по себе и независимо от опыта, и что они познаваемы во всей своей закономерности, на чем и основывается математика со своей непогрешимостью, все же не менее замечательно и то их свойство, что принцип достаточного основания, определяющий опыт в качестве закона причинности и мотивации, и мышление в качестве закона обоснования суждений, выступает здесь в совершенно особой форме, которую я назвал основанием бытия, и которая во времени является последовательностью его моментов, а в пространстве — положением его частей, до бесконечности взаимоопределяющих одна другую. Кому из моего вступительного трактата сделалась ясной совершенная тождественность содержания закона основания при всем разнообразии его видов, тот убедится, как важно для понимания внутренней сущности этого закона познание именно самой простой из его форм как таковой. И этой формой мы признали время. Подобно тому, как в нем каждое мгновение существует, лишь уничтожив предыдущее, своего отца, чтобы столь же быстро погибнуть самому, подобно тому, как прошедшее и будущее, помимо результатов своего содержания, столь же ничтожны, как любое сновидение, а настоящее служит только непротяженной и неустойчивой границей между тем и другим, так мы увидим эту самую ничтожность и во всех других формах закона основания и поймем, что как время, так и пространство, и как оно, так и все, что есть в нем и во времени, то есть все, что вытекает из причин и мотивов, все имеет только относительное бытие, существует только через другое и для другого, однородного с ним, то есть существующего тоже лишь таким образом. Сущность этого взгляда стара. В нем выражал Гераклит свое сетование на вечный поток вещей. Платон низводил его предмет как нечто, всегда становящееся, но никогда несущее. Спиноза называл это лишь акцидиенциями единственно сущей и пребывающей всеединой субстанции. Кант, познанный таким образом, противопоставлял в качестве простого явления вещи в себе. Наконец, древняя мудрость индийцев гласит: «Это майя, покрывало обмана, застилает глаза смертным и заставляет их видеть мир, о котором нельзя сказать, ни что он существует, ни что он не существует. Ибо он подобен сновидению, подобен отблеску солнца на песке, который путник издали принимает за воду, или брошенной веревке, которая кажется ему змеей». Эти сравнения повторяются в бесчисленных местах Вед и Пуран. То, что все эти мыслители имели в виду и о чем они говорили, и есть не что иное, как рассматриваемый теперь нами мир как представление, подчиненное закону основания. Параграф 4. Кто познал тот вид закона основания, который проявляется в чистом времени как таковом и на котором зиждется всякий счет и вычисление, тот вместе с этим познал и всю сущность времени. Оно не более как именно этот вид закона основания и других свойств не имеет. Последовательность — форма закона основания во времени, последовательность — вся сущность времени. Кто познал далее закон основания, как он господствует в чисто созерцаемом пространстве, тот вместе с этим исчерпал и всю сущность пространства, ибо последнее всецело есть не что иное, как возможность взаимных определений его частей одна другую, называемое положением.